Макс Фрай. Путешествие в Китае.
Хороший день, ночной кошмар.
Улыбка Мелифара выходила за пределы его лица. Плохая ночь, дневная грёза. Какую-то долю секунды Мелифара оторопело пялился на меня, потом с облегчением кивнул.
Понял. А что, не худший из шуток? Сам придумал?
Нет, Лонли Локли научил.
Иди ты!
Мелифара жизнерадостно заржал. Мы сидели в обжоре Бумби. Мой коллега ужинал после тяжелого рабочего дня, а я завтракал перед не менее тяжелой рабочей ночью. Скорее всего, мне предстояло сидеть в собственном кабинете, вдыхать головокружительные весенние запахи, нахально проникающие в казенное помещение из распахнутого окна, и заниматься дыхательной гимнастикой, которой меня действительно научил Лонли Локли. В этой области наш неулыбчивый сэр Шурф и правда был крупным специалистом. Начало весны – не лучший сезон для склейки разбитых сердец, так что я был не самым счастливым человеком в последнее время. Если бы Мелифара был знаком со мной дольше полугода, он безошибочно смог бы понять это по ядовитым интонациям моих обычно безобидных шуточек. Грешные магистры. А ведь действительно еще и полугода не прошло с тех пор, как я оказался в Йеха. Я изумленно покачал головой.
«Ты чего?» –
полюбопытствовал Мелифара. «Вспомнил, сколько я тут торчу. Всего ничего получается, а...»
«А сколько народу загубил?» – уважительно подхватил Мелифара. «А какие планы на будущее?»
«Не без того», – хмыкнул я. «Вы у меня еще все попляшете».
«Джуфин просил тебе передать, чтобы ты не слишком тщательно пережевывал», —
отсмеявшись, сообщил Мелифара. В его голосе чувствовалась легкая зависть. «Он хочет испытать на мне какую-нибудь новую клизму, так что ли? Его надежды напрасны. Мой желудок способен переварить и вовсе не прожеванные куски», — сварливо отозвался я. Но сердце радостно ёкнуло. «Если сэр Джуфин затеял торжественное возложение на мои плечи какой-нибудь неразрешимой проблемы, грешный магистр, это же именно то, что мне требуется». Мелифара вздохнул.
«Он собирается с тобой секретничать. На челе нашего шефа огромными буквами начертано «Осторожно, страшная тайна». Думаю, тебе предстоит перегрызть глотки нескольким десяткам мятежных магистров, чтобы вырвать из их преступных рук великий секрет какого-нибудь вселенского слабительного. Подозреваю, что мне суждено всю жизнь оставаться несведущим свидетелем ваших зловещих интриг».
Тогда я пошел. Зловещие интриги — это звучит слишком соблазнительно.
«Ты что, и доедать не будешь? Сгоришь ты на работе, ночной кошмар. А я еще попляшу на кучке твоего пепла».
«Не буду ни доедать, ни платить», — гордо сказал я, запахнувшись в теплую мантию смерти. «Я такой страшный, что мне все можно. Так что на твоем месте я бы не особенно рассчитывал на балетную карьеру, бедняга». С этими словами я стремительно стартовал. Наш диалог мог продолжаться бесконечно, а меня окрыляла гремучая смесь любопытства пополам с надеждой. Сэр Джуфин Халли как раз принюхивался к содержимому кувшина с камрой, удовлетворенно кивнул и наполнил кружку.
«Эксперимента ради изменил своим принципам. Это камера не из обжоры, Макс. Заказал ее в толстяке на повороте. Дай, думаю, узнаю, чем эта женушка нашего Лукфи на жизнь зарабатывает. Оказалось, очень неплохо. Ты уже был там когда-нибудь?»
Я помотал головой.
«Это очень нехорошо. Непатриотично, я бы сказал. Раз уж хозяйка толстяка жена нашего коллеги, значит, мы просто обязаны... Да ты садись, Макс. Мог бы и доесть, между прочим. Что-то я тебя не узнаю. Променять еду на работу».
«Не вы один, у нас любопытный», — вздохнул я. «Все-то вы обо мне знаете, Джуфин. Даже о том, что остается на дне моей тарелки. Уму непостижимо».
«Не все, а только самое важное. У меня к тебе серьезный разговор, Макс. Действительно очень серьезный. Хочу озадачить тебя одной проблемой».
«Наконец-то!» — с восторгом сказал я и полез в карман за свертком с окурками, который благополучно продолжал извлекать из щели между мирами, то есть из-под собственной подушки. Педагогическая система сэра Мабы Калоха такова. Очень много маленьких пряников и ни одного кнута. Действует безотказно. Измученный отвратительным привкусом местного табака, я целыми днями таскал сигареты с недостижимой территории собственной родины, не слишком ломая голову, чтобы понять, как это у меня получается.
«Я с самого начала приберегал эту задачку для тебя», — заговорил Джуфин. «Только мне казалось, что потребуется ждать несколько лет, дать тебе время привыкнуть к нашему миру, а оказалось, что это не нужно. Ты и так уже привык, дальше некуда».
«Я только что сам об этом подумал», — кивнул я. «До меня вдруг дошло, что мы с Мелифара знакомы меньше, чем полгода. А ведь вы привели его в дом всего через пару дюжин дней после того, как я... рехнуться можно».
«Да уж»,
— Джуфин пожал плечами.
«Мне самому твои темпы кажутся фантастическими. И ведь вроде бы знал, с каким шустрым господином связался, а все равно удивляюсь. Так что я уверен, ты справишься. Да и момент сейчас самый подходящий. Небольшое путешествие на край света – именно то, что тебе требуется. Так ведь?
Джуфин, жалобно попросил я, не тяните. Вы меня уже так заинтриговали, что голова кругом.
Да я и не тяну. Просто жду, пока ты нальешь себе еще камры, усядешься поудобней, закуришь и приготовишься слушать. История длинная, Макс, и очень запутанная.
Дырку над вами в небе, сэр. Я обожаю длинные, запутанные истории.
Что-то неладное творится с моим родным городом Китари, Макс.
Я даже рот открыл. Чего-чего, но такого начала я не предвидел, это уж точно. Джуфин, понимающе улыбнулся.
Твои познания в географии Соединенного Королевства пока не слишком глубоки.
Не щадите мое самолюбие, сэр. Я никогда не беру его с собой, выходя из дома. Я совершенно не знаю вашей географии. Это медицинский факт. Джуфин кивнул и развернул карту. Я зачарованно уставился на нее. Местная картография – отдельная область искусства. Коротко остриженный узкий ноготь моего шефа сухо постукивал по маленькому пестрому пятнышку, приютившемуся где-то на западе среди изящно вычерченных горных пиков.
Это Китари, Макс. А Йеха вот здесь, видишь?
Ноготь хищно царапнул миниатюрное изображение городка в нижней части карты.
Не так уж далеко, хотя, в общем, не так уж и близко. Знаешь, что значит этот пестрый кружок?
Я помотал головой.
Это значит, что основным занятием жителей города являются разного рода прикладные искусства. Испокон веков Китари был знаменит своими коврами. Даже во времена моей юности они были неподражаемы. Хотя тогда в мире было куда больше фантастических вещей, чем сейчас. Таких шикарных ковров до сих пор нигде больше не делают. Разумеется, столица охотно торгует с Китари, здесь любят роскошь.
Тот огромный ковер цвета темного янтаря, что лежит у вас в гостиной оттуда, я угадал?
Угадал. Почему ты так подумал?
Потому что по краям вышита надпись «Мед Китари». Я рассмеялся, Джуфин, разумеется, тоже.
Вурдалака тебе в рот, парень. Ты слушать-то будешь?
Буду. Я добавил себе камеры и старательно изобразил на лице выражение тяжкого умственного усилия. Нет, ну правда, рассказывайте.
Несколько дюжин лет назад в Йеха даже возник обычай ездить в Китари большими караванами. Это действительно удобно, так что никого это нововведение не удивляло. Еще тогда я обратил внимание, что каждый караван непременно сопровождает уроженец Китари. Но подумал, если мои земляки хотят немного заработать, с какой стати я буду им препятствовать? Разумеется, поначалу не все желающие съездить за покупками соглашались путешествовать в большой компании, да еще и платить за услуги проводника. Было несколько забавных случаев. Столичные балбесы не смогли найти дорогу в Китари, возвращались растерянные, несли какую-то чушь, что Китари, дескать, разрушен. Удивляться тут нечему. Дураков везде хватает. А какие только оправдания не найдет человек для своей глупости. Но все эти истории убедили наших купцов, что небольшая плата мастеру-предводителю каравана, как именуют себя мои земляки, наименьшее из зол. Никому не хочется терять время, терпеть убыток и становиться посмешищем.
«Вы говорите, что взрослые люди в здравом уме не могли найти дорогу в ваш Китари?» – удивленно переспросил я. «Неужели в Соединенном Королевстве так плохо с дорогами? Я-то думал, что...»
«Хороший вопрос, Макс. Этому многие удивлялись. Как вообще было возможно заблудиться? Графство Шимара – не самая отдаленная провинция. Да и Китари отнюдь не деревня. Предводители караванов объясняли трудности тем, что большинство городков вокруг Китари в смутные времена были разрушены. Поскольку жизнь этих населенных пунктов зависела исключительно от нужд провинциальных резиденций орденов, вокруг которых они были построены, возрождать их не было смысла. Упоминали и о разрушенных дорогах. Это уже казалось немного странным. Никогда не слышал, чтобы во время Великой Смуты кто-то разрушал дороги. Да и зачем? Был, правда, один смешной случай с одним из магистров Ордена Потаенной Травы, близким родственником нашего Мелифара, между прочим. Покидая столицу, парень предвидел, что его будут преследовать, и заставил дорогу, по которой удирал, устремиться в небо. Зрелище было то еще. Едешь по дороге, и вдруг понимаешь, что она ведет вертикально вверх к облакам. Я даже предлагал магистру Нуфлину оставить все как есть, но он в те годы был не слишком сговорчив. В общем, дорогу тут же привели в порядок, да и произошло дело не в графстве Шимара, а здесь, в окрестностях Йеха. Так что я здорово сомневался насчет разрушенных дорог, но потом подумал. Если местные жители так говорят, значит, они знают. Да и какое мне дело до всего этого? Словом, проводникам все верили, да и до сих пор верят. А почему нет? Наши купцы возвращаются из Китари, нагруженные коврами. И тоже сетуют на ужасное состояние дорог. Китарийские ковры, между прочим, становятся все лучше, а путешественники в один голос твердят о красоте и богатстве моего родного городка. Не знаю, не знаю. На моей памяти Китай никогда не был таким уж процветающим культурным центром. Хотя, конечно, все меняется, и хорошо, когда к лучшему.
А вы сами, спросил я, сколько лет вы там не были, Джуфин?
Очень долго. И сильно сомневаюсь, что когда-нибудь туда вернусь. В Китае у меня не осталось ни друзей, ни родни, так что ни нежность, ни обязательства больше не связывают меня с этой точкой на карте. Я совершенно не сентиментален, как и ты сам, между прочим. Но дело даже не в этом. Существует нечто вроде внутреннего запрета. Я знаю, что ехать в Китай мне не только не нужно, но и нельзя. А мой опыт свидетельствует, что внутренний запрет единственный реально существующий. Тебе знакомо подобное чувство, Макс?
Я задумчиво крутил в руках окурок. Думаю, что знаю, о чем вы говорите. Настоящий внутренний запрет – великая сила. Только я часто не могу отличить его от прочего хлама, всяких там параноидальных мыслей, суеверных привычек. Вы понимаете, да?
Еще бы. Не переживай на сей счет. Ясность ощущений – дело наживное. Ладно, давай вернемся к делу. Пару лет назад произошла совершенно дикая история. В этот самый кабинет явились два беглых преступника. Один из них истошно орал, что они желают сдаться господину почтеннейшему начальнику лично, а второй молчал, уставившись в одну точку. Ребята проходили по ведомству городской полиции, куда угодили по какому-то пустяковому поводу. Они сбежали из-под стражи, что меня совсем не удивляет. При бардаке, царящем в Бубутиной конторе, это закономерно. Один из беглецов по имени Мотти Фара оказался моим земляком. Как и я сам, он не был в Китае довольно долго. С начала эпохи кодекса или еще дольше. Но когда влип в неприятности, решил, что родной город не худшее место, чтобы скрыться от столичной полиции. Так что ребята отправились в Китае и заблудились.
И вам кажется, что это уже слишком, да? Понимающе кивнул я. А может быть, у вашего земляка просто беда с головкой? Ну, знаете, как это бывает?
Мой земляк не производил впечатления полного идиота,
сухо возразил Джуфин.
По моему скромному разумению, у господина Фары должно было хватить ума, чтобы попасть в родной город. Но у него ничего не вышло. После этой передряги беглецы вернулись в столицу. Вместо того, чтобы скрываться, они заявились прямехонько в дом у моста, что само по себе почти невероятно, и начали умолять о встрече со мной. Мое любопытство не позволяло пренебречь их просьбой. Люди не часто совершают такие нелепые поступки.
«Часто», — буркнул я, — «еще и не такие».
«По большому счету ты прав», — улыбнулся Джуфин. «Но у нас, уроженцев Китари, практичность в крови. Ты не отвлекайся, самое интересное впереди».
«Извините, Джуфин, что-то я сегодня не в меру веселый».
«Да уж, веселый, нечего сказать. Ты у нас в последнее время такой веселый, что смотреть тошно», —
вздохнул шеф. Он покинул свое кресло, подошел ко мне и неожиданно дернул меня за ухо. Это было так нелепо, что я нервно расхохотался, а отсмеявшись с изумлением понял, что мое настроение действительно заметно улучшилось. Даже разбитое сердце казалось целехоньким.
«Ты заслужил передышку!»
Тяжелая рука Джуфина легла на мое плечо.
«Это мой маленький подарок. Вообще-то все, что с тобой происходит, ты должен переваривать самостоятельно, без посторонней помощи. Но от любого правила иногда можно отступить, ежели недалеко и ненадолго. Тем более, что мне сейчас требуется все твое внимание, а не его жалкие ошметки. Ясно?»
Я молча кивнул, наслаждаясь отсутствием привычной ноющей боли в груди, верной спутницы каждой моей утраты. Джуфин вернулся на место и продолжил рассказ.
«Мой земляк выглядел смертельно перепуганным. Он утверждал, что Китари исчез. Вернее, лежит в руинах. Его спутник находился в сумеречном состоянии рассудка, а безумием от него пахло, как потом от фермера. Беднягу пришлось отправить в приют безумных, какая уж там тюрьма. Он и имя-то свое грешное не мог выговорить, только мычал. Но сам Мотти Фара показался мне очень рассудительным господином. Он заявил, что 2 года в тюрьме Нунда, причитающиеся ему по закону, сущие пустяки по сравнению с исчезновением нашего с ним родного города. А потом этот истинный патриот Китари сделал вот так».
Указательным пальцем правой руки Джуфин 2 раза быстро стукнул себя по кончику носа.
«И добавил, что за побег я ему, как земляк земляку, прибавлять не стану. Это наш любимый китарийский жест, Макс. Он означает, что 2 хороших человека всегда могут договориться. Я так расчувствовался, что был готов и вовсе его отпустить, но, к сожалению, Бубутины ребята уже знали, что хитрец сидит у меня под крылышком. Вот это я понимаю патриотизм».
Я не мог сдержать улыбку, столько убийственной иронии было в интонации шефа.
«Пошли дальше, Макс. Через несколько дней из Китари прибыл очередной караван, нагруженный коврами. 2 дюжин надежных свидетелей процветания этого славного городка. Я мог расслабиться. Все-таки мои беглецы просто заблудились. Но какой-то голос внутри меня упрямо твердил, что все не так просто. А уж если я обдумываю какую-то проблему дольше 1 дня, это верный признак того, что дело пахнет кислым. Когда в мире все в порядке, я и сплю спокойно. Такой уж у меня организм. У тебя, кстати, тоже, если я не ошибаюсь».
Я кокетливо вздохнул. «Куда мне, сэр? Мой покой зависит от более приземленных вещей. Если не забыл сходить перед сном в уборную, сплю как убитый. Если забыл, ворочаюсь сбоку на бок и терзаюсь мрачными предчувствиями касательно ближайшего будущего вселенной. Я же очень примитивно устроен, разве вы не знаете? Джуфин ухмыльнулся и подлил мне камры. Чистосердечное признание заслуживало награды.
В придачу к моим собственным сомнениям, земляк чуть ли не ежедневно слал мне письма. Герб королевской каторжной тюрьмы Нунда с тех пор так и стоит у меня перед глазами. Пришлось даже отвести специальный ящичек для его корреспонденции, чтобы не смешивалось с прочими бумагами. Содержание писем не отличалось разнообразием. Ну вот, взгляни на одно из них. Это, конечно, бумага. Заключенным самопишущие таблички не положены, но ведь, насколько мне известно, ты привык к бумаге.
Джуфин открыл маленькую шкатулку, извлек оттуда квадратик плотной бумаги и протянул его мне. Я с любопытством уткнулся в чужую корявую писанину.
«Сэр, почтеннейший начальник, я боюсь, что вы мне так и не поверили. Но Китари действительно больше нет. Там пустое место, одни древние развалины. Я же не мог заблудиться. Я знаю каждый камень в окрестностях. Я помню 7 деревьев в Ахаре у городских ворот. Они еще есть, а вот самих ворот нет. Только кучка камней, на которых еще сохранились остатки резьбы старого Квавиулона, и за ними только пыльные камни».
Я вернул письмо Джуфину. Тот задумчиво покрутил его в руках и спрятал обратно в шкатулку.
«Потом он умер, этот невезучий парень. Уже больше года назад. Вот его последнее письмо. Оно несколько отличается от прочих. Еще один закон природы. Чем дальше, тем интересней. Держи, Макс».
Я получил новый бумажный квадратик и, спотыкаясь на изломах мелкого незнакомого почерка, начал читать.
«Сэр, почтеннейший начальник, я снова решился отнять ваше время, надеясь, что вам все еще передают мои письма. Сегодня ночью я не мог уснуть. Я снова и снова думал о развалинах, которые ждали меня за теми деревьями, а потом я вспомнил, что мы с Заха долго бродили по этим развалинам. Наверное, тогда он и свихнулся, я просто потерял память. До сих пор я был уверен, что мы сразу же ушли оттуда и не мог понять, почему это Заха покинул разум. Он ведь не из Китари, так что если кому-то и следовало свихнуться, так это мне. А сегодня ночью я вспомнил, что мы зашли в разрушенный город, и я даже нашел развалины своего дома. А Заха сказал, что я зря переживаю. Вот же площадь, высокие дома, и там гуляют люди, но я ничего не увидел. А мой друг побежал туда, и я его долго искал. И иногда я слышал голоса людей где-то далеко, так что я почти не разбирал, о чем они говорят. Только однажды я ясно услышал, что говорят о старом шерифе сэре Махи Аинти, и очень удивился. Он же исчез 400 лет назад, когда еще и моих родителей на свете не было. А кто-то говорил, что он, дескать, сейчас придет и во всем разберется. А потом я нашел Заха. Он сидел на камне и плакал, и не отвечал на мои вопросы. Я увел его оттуда, и мы отправились обратно в Йеха. Сэр, почтеннейший начальник, не подумайте, что я решил что-то присочинить. Я действительно вспомнил все эти подробности только сегодня ночью, и я крепко сомневаюсь, что вспомнил все, что со мной там случилось. Я очень прошу вас, разберитесь, что случилось с Китари. Я очень любил этот городок, и у меня там осталась младшая сестренка. Я хотел бы ее найти, когда выйду из Нунды, а это случится очень скоро».
Здесь письмо обрывалось. Маленький кусочек бумаги не мог вместить все откровения несчастного китарийца. «А от чего он умер?» – спросил я.
«Хороший вопрос. Все случилось более чем внезапно. Его вывели на прогулку, погода была ясная, сухая, вдруг ударила молния. От бедняги остался лишь пепел, а его сторож отделался опаленными бровями и ресницами. Потом загрохотал гром, начался ливень, дождь шел 2 дюжины дней без перерыва. Первый этаж тюрьмы был затоплен. Под шумок у них сбежало чуть ли не дюжина заключенных. Ну, да это тебе не Халоми. Шуму было много. Знаешь, Макс, с самого начала я склонялся к тому, чтобы поверить своему земляку. Одна только его добровольная сдача властям чего стоит. Это как же надо было перепугаться, чтобы сотворить над собой такую глупость. Но знаешь, это последнее письмо и его странная смерть оказались последней каплей. Я понял, что парень привел меня на порог одной из самых загадочных историй, какие только... Ты хотел о чем-то спросить, Макс?»
«Да». «Кроме приключений вашего несчастного земляка и его страхов, есть что-то еще, о чем вы не говорите?»
«Забавно, Макс. Твоя интуиция работает, даже когда это совершенно не нужно. Я бы и так рассказал. На самом деле ничего особенного. Никаких жареных фактов, только одно маленькое наблюдение. Видишь ли, моих сомнений было достаточно, чтобы внимательно присмотреться к коврам, которые привозят из Китари. Голову могу дать на отсечение, что они чуть-чуть попахивают истинной магией, хотя сделаны без ее участия. И все же, знаешь, это странно. До сих пор я мог почуять ее присутствие в человеке, который обеими ногами увяз в тайне, даже если он сам об этом не подозревает, как было с тобой. Но вещи, неодушевленные предметы, никогда прежде не сталкивался с чем-то подобным».
Я пожал плечами. А дом с сэра Мабы Калоха, он же весь окутан тайной, его даже найти трудно. Ведь дом — это неодушевленный предмет, или я опять что-то напутал?
Нет, ты абсолютно прав. И лишний раз доказал, что я нашел наилучшее решение этой маленькой, но интереснейшей проблемы.
И какое же? Я-то спрашивал, но мое сердце уже знало ответ. Оно отчаянно колотилось о ребра. Джуфин задумчиво кивнул.
Ты уже сам все понял, Макс. Отправишься в Китари. Присоединишься к каравану, посмотришь, как там и чего. В крайнем случае просто ковер себе привезешь. Надо же обживать новую квартиру. Раз уж мне самому туда лучше не соваться, почему бы не съездить тебе? По большому счету, это одно и то же.
Ничего себе одно и то же. Да нет, я-то готов, но вот пользы от меня поменьше будет.
Откуда ты знаешь? Может быть и побольше. Тайны любят новичков, особенно таких фартовых, как ты. А мы, пожилые мудрецы, должны сидеть дома и думать тяжкую думу. Словом, я давно решил, что это дело специально создано для тебя. Только не надеялся, что ты так скоро будешь готов. Да, кстати, я не думаю, что это слишком опасно.
Ага. Посылая меня в Холоме разбираться с этим коротконогим привидением, вы тоже были уверены, что я справлюсь. А что получилось?
Как что? Ты блестяще справился, как я и предполагал.
Да я же чуть все не испортил. Даже два раза кряду.
Чуть не считается, Макс. Ты действовал быстро. Почти все твои решения были верными. Ты не находишь, что для человека, прожившего в этом мире всего сотню дней, такое просто невозможно?
У Мелифара в свое время была хорошая версия на мой счет, вспомнил я. Он предположил, что я мятежный магистр, утративший память после того, как вы самолично огрели меня по башке. Вы уверены, что ничего подобного не было, сэр? Джуфина такая гипотеза развеселила. Я дал ему отсмеяться и продолжил. Вы же знаете, что я не возражаю против опасности, особенно сейчас, но объясните ради всех магистров, почему вы уверены, что эта поездка не слишком опасна. У вас хорошее предчувствие? Сэр Джуфин серьезно кивнул.
Да, и предчувствие тоже, но не только. Я уже говорил о Китаре с Мабой Калохом. Он наверняка в курсе происходящего, но темнит. У Мабы свой взгляд на такие вещи, ты же знаешь. Он меня успокоил. Что бы ни происходило в Китаре, это не угрожает миру и вообще относится скорее к радостным событиям. Впрочем, у Мабы то еще представление о радостных событиях. Кстати, старик в восторге от того, что ты туда поедешь. Хотел бы я знать, почему. Как бы то ни было, но я должен знать все подробности этой истории. Мое любопытство всегда было превыше долга, а в деле с Китари меня призывают разобраться оба этих резона. И самое главное, у меня появился отличный повод сделать твою нелегкую жизнь еще тяжелее. Что скажешь?
Выразить не могу, как меня это радует. А что это за старый шериф Китари? Ну, сэр Махиаинти, о котором говорили голоса. Вы же сами были шерифом Китари. Вы что, сменили имя, Джуфин?
Я? Да нет, магистры с тобой. Я стал шерифом Китари после него, а поначалу старый Махи был моим начальником. И не только. Если лет через 400 у тебя спросят, кто такой этот Джуфин Халли, а у тебя как раз появится желание поговорить, ты расскажешь обо мне примерно то же самое, что я сейчас мог бы выложить тебе про Махи. Впрочем, Махи не пришлось вытаскивать меня из другого мира. Тут мы с тобой большие оригиналы.
Я вопросительно посмотрел на Джуфина. Так этот сэр Махиаинти научил моего великолепного шефа всяким непостижимым вещам, которые именуются невидимой или истинной магией. Шеф утвердительно кивнул. Вопрос, вертевшийся у меня на языке, не был для него тайной. У меня мурашки по спине пошли от такого взаимопонимания.
Могу добавить, что старик действительно исчез лет 400 назад. То есть никуда он, конечно, не исчез, а просто покинул Китай, сказав мне на прощание. Пришло твое время поразвлечься, Джуфин, только не вздумай слать мне зов, заработаешь головную боль. Махи никогда не отличался многословием, не то что я, грешный. Так что благодари темных магистров, Макс. Тебе достался не самый ужасный экземпляр наставника.
Да я и так их каждый день благодарю. Ребятам уже тошно от меня, небось, улыбнулся я. Когда ехать-то, Джуфин?
Караваны в Китаре собираются раз в 2 дюжины дней. Ближайший отправляется 4 дня, если я не ошибаюсь. Надеюсь, что к его отправлению у нас все будет готово.
Что все? Удивился я. Че тут готовить? Или вы еще не закончили?
Считай, что еще и не начал. Во-первых, один ты туда не поедешь. Не вздумай спорить, это не мои причуды, а правила.
Да я и не спорю, и с кем же я поеду?
Сначала мне хотелось бы выслушать твои соображения.
Я человек привычки. Если уж отправляться неведомо куда, непонятно зачем, то только с Лонли Локли. Я уже однажды попробовал, и мне понравилось. Вот только кто будет наводить страх на столичных кровопийц, если мы оба так сразу смоемся из Еха?
Не переживай, Макс, усмехнулся Джуфин. Ты еще не видел, как я это делаю. Можно и тряхнуть стариной в случае чего, а то разленился я тут с вами. Да и сэру кофе пора бы широк прострясти.
Ох, действительно, я даже поежился. Каюсь, не подумал, что вам может прийти охота тряхнуть стариной. Выходит, вы согласны со мной касательно кандидатуры Лонли Локли?
Еще бы я был с тобой не согласен. Я и сам так решил, просто любопытство разбирало. Угадаешь или сядешь в лужу? На этот раз ты остался с сухим задом. Прими мои поздравления.
И как я понимаю, нам с Шурфом придется замаскироваться. Нас же весь город в лицо знает. Думаю, что ехать в Китаре в компании двух штатных убийц из тайного сыска мало кому захочется. Я посмотрел на Джуфина. Моя задница еще не намокла?
Пока нет. Продолжай, Макс. Ты верно рассуждаешь.
Ну, со мной проблем не будет, самоуверенно заявил я. А вот как быть с Шурфом? Он такой приметный. На одного сэра Кофу надежда.
Плюх!
Я ошеломленно посмотрел на шефа, потом понял и расхохотался.
Что, я сел все-таки в вашу грешную лужу?
Еще бы!
Джуфин веселился от души.
Какой ты скромный, сэр Макс. Уж если с кем-то у нас и будут проблемы, так это с тобой. Ты, оказывается, очень ненаблюдательный. У Шурфа, хвала магистрам, внешность самая неприметная. Таких ребят полный город. Изменить цвет волос, напялить что-нибудь пестрое вместо его белого лаохи, снять перчатки, и ты сам его не узнаешь. Мало ли в мире высоких людей.
Тем лучше. Но почему со мной должны быть какие-то проблемы? У меня что, очень необычное лицо?
Во-первых, оно у тебя действительно необычное. Ты что, встречал в Ехо ребят, которые могли бы сойти за твоих братишек?
Я смущенно пожал плечами. Признаться, я просто не обращал внимания на подобные мелочи.
Ты у нас редкая птица, но это не проблема. Сэр Кофа может превратить твою физиономию во все что угодно, проблема состоит в твоем акценте, Макс.
А разве у меня... Я покраснел.
Есть, есть. Это только ты не замечаешь. И полгорода уже знает, что так отрывисто говорит только грозный сэр Макс, облаченный в мантию смерти. Тебя раскусят, как бы ты ни маскировался. Промолчу насчет твоей безмолвной речи, тебя и понять-то иногда трудно.
Так что же делать? Может быть, прикинуться немым?
Немые пользуются безмолвной речью еще лучше, чем прочие. Для них, как ты понимаешь, это единственный способ общаться. Не горюй, сэр Макс. Мы сделаем из тебя шикарную даму. Ты сам удивишься.
Даму? Шикарную? Из меня? Вы что, Джуфин? Моему изумлению не было предела.
А почему ты так удивляешься? Сэр Кофа поработает своим лицом и голосом, парик подобрать вообще не проблема.
И я стану главным посмешищем дома у моста в этом сезоне, продолжил я. Джуфин, ну какая из меня может получиться дама?
Высокая, худая и довольно широкоплечая. Пожалуй, не из тех, что нравятся мужчинам,
равнодушно согласился Джуфин.
Но это проблема Лонли Локли. Будет путешествовать с некрасивой женой.
С женой?
Вы издеваетесь?
Я уже чуть не плакал.
Что произошло с твоей головой, Макс? Холодно спросил шеф. Разумеется, вы будете выдавать себя за супружескую пару. В Китае именно так чаще всего и ездят, парочками. Сочетают приятное с полезным. Покупку ковров с совместным отдыхом. Если к каравану присоединится женщина, которая говорит с таким же акцентом, как у тебя, все подумают, что она просто твоя землячка. Почему бы доброму горожанину не жениться на леди из пустых земель? У нас в Ехо любят экзотику. Вы не вызовете никаких подозрений, так что все будет в порядке. И не смотри на меня, как на палача. Чего ты вообще так переполошился?
Я и сам не мог объяснить, почему. Наверное, во мне вопили какие-то дремучие предрассудки. Если мужчина переодевается в женское платье, значит, с ним не все в порядке. Впрочем, с костюмом-то как раз особых проблем не будет. В Ехо наряды мужчин и женщин отличаются настолько неуловимо, что у меня пока не хватало опыта, чтобы отличить женское лаохи от мужского. Не знаю, что и сказать. Нелепо это как-то?
Не вижу тут ничего нелепого. Хорошая ночь, сэр Кофа.
Я обернулся. На пороге стоял сэр Кофа Йох, наш мастер-слышащий. Он же непревзойденный мастер маскировки. В руках у него был объемистый сверток.
Этот милый мальчик очень не хочет становиться девочкой.
Тоненьким голоском сообщил Джуфин.
Как вы думаете, Кофа, вдвоем мы его одолеем или лучше сразу позвать подмогу?
Сэр Кофа Йох одарил нас обоих покровительственной улыбкой и водрузил свою ношу на стол. «Вы что, собираетесь делать это прямо сейчас?» – жалобно спросил я. «Может, отпустите погулять напоследок?» Сходные чувства всегда охватывали меня в кресле дантиста. Очень хотелось куда-нибудь смыться и прийти завтра. То есть никогда.
«Нагулялся уже!» –
злорадно хмыкнул Джуфин.
«Слушай, Макс, успокойся немедленно. Это же обыкновенное переодевание, как на карнавале. Был когда-нибудь на карнавале?»
«Был», – буркнул я. «Мне тогда было 6, и я переоделся зайчиком». Мои коллеги взвыли от смеха.
«Зайчиком на карнавале, в пустых землях», — стонал сэр Кофа. «Мальчик, ты вообще думаешь перед тем, как говорить?»
Я не выдержал и тоже рассмеялся.
«Ладно, валяйте, Кофа. У меня действительно небогатый опыт карнавальной жизни, так что...»
«Сразу бы так!»
Джуфин протянул мне еще одну кружку с камрой.
«А то запаниковал. Слушай, может быть, ты подумал, что мы тебя превратим в настоящую женщину, и тебе придется исполнять супружеские обязанности?»
«От вас всего можно ожидать».
«Не переживай, парень. Во-первых, сделать из мужчины настоящую женщину и наоборот, теоретически это возможно. Но мы с Кофой пока не такие могучие маги. Сэр Маба, пожалуй, смог бы, хотя... Да нет, вряд ли, зачем ему? Не удивлюсь, если Сатофа такое может, надо бы у нее спросить при случае. А во-вторых, сэр Лонли Локли все равно не стал бы изменять жене с какой-то тощей, широкоплечей иностранкой. Хвала магистрам уж в чем, а в женщинах Шурф знает толк.
Какую ерунду вы говорите, Джуфин? Почему это тощая, широкоплечая? У нас получится очень милая девочка, вот увидите.
Тоном оскорбленного профессионала сказал сэр Кофа. Он уже начал распаковывать свой сверток. Я с ужасом покосился на высунувшиеся наружу рыжеватые кудри. Кажется, это была моя будущая прическа. Джуфин заметил выражение моего лица, махнул рукой и снова расхохотался.
«Мы решили сделать это заранее, чтобы у тебя было время привыкнуть»,
— добродушно объяснял сэр Кофа.
«Я не раз переодевался женщиной. Да ведь ты сам помнишь нашу первую встречу в обжоре. Видишь ли, у женщин немного другая походка, манеры, иная реакция на события. 4 дней маловато, но ты у нас всему быстро учишься. В крайнем случае будешь дамой со странностями, а что, всякое бывает». «И не волнуйся, все перемены в твоей внешности произойдут на короткое время. Кстати, Джуфин, сколько времени ему понадобится провести в Китаре? Мне нужно знать».
«Дай подумать. Дорога займет 3 дня. В Китаре караван обычно остается 6-7 дней. Этого может не хватить. Тогда нужно будет остаться и ждать следующий караван. Это еще 2 дюжины дней. Потом обратная дорога. Да, Кофа, думаю, что твое заклятие должно продержаться 4 дюжины дней. В таком деле лучше пусть будет избыток».
4 дюжины дней?» – жалобно спросил я. «А если мы вернемся раньше, что я буду делать в таком виде?»
«Как что? Работать? Какая разница, что за личико прячется под мантией смерти?» –
пожал плечами Джуфин.
«Ты подожди, тебе еще понравится».
«Да уж. Представляю, какое удовольствие получит Мелифара. Вот уж смеху будет».
«А почему ты вообще так уверен, что над тобой будут смеяться?» – спросил Джуфин. «Это что, еще один милый обычай твоей прекрасной родины?»
Я растерянно кивнул. «А что, в Йеха такие вещи не считаются смешными?»
«Сэр Кофа только что напомнил тебе, что регулярно разгуливает в женском наряде. Ты когда-нибудь слышал шутки по этому поводу? От того же Мелифара?»
«Нет. Я был вынужден признать, что ничего подобного действительно не происходило. Над аппетитом сэра Кофа не потешался только ленивый, но к его переодеваниям относились как к должному. Работа она и есть работа. Меня опять подвела дурацкая привычка посещать чужие монастыри, с энтузиазмом размахивая собственным уставом».
«Давай раздевайся», — скомандовал Кофа. «С твоей фигурой действительно будут некоторые проблемы, так что лучше начнем с самого трудного. Физиономию-то я тебе в минуту подправлю».
«Совсем раздеваться?» – растерянно спросил я.
«Разумеется, совсем», – прыснул Джуфин. «Ты что, еще и к знахарям никогда не ходил?»
«Почти не ходил, хвала магистрам, я их боюсь».
«А чего их бояться?» – удивился сэр Кофа. «Знахари помогают нам подружиться с собственным телом, и нрав у них поэтому мягкий. Одно удовольствие иметь с ними дело».
«О, вы не знаете наших знахарей. Разрежут на кусочки по пьяному делу, а потом решат, что проще похоронить, чем собрать, как было».
«Дырку над тобой в небе, Макс! Что ж это за место такое, твоя родина?»
– в который раз изумился Джуфин.
«Ладно уж, делай, что тебе говорят. А вы, Кофа, закройте дверь на ключ, а то еще занесет кого-нибудь лихим ветром».
«Мир узнает, как протекают суровые будни тайного сыска, и содрогнется», – хмыкнул я, раздеваясь.